сама молитва, она у нас вещь очень, как сказать, очень знаковая. Почему? Потому что мы, когда произносим ее, ну, мужчины произносим ее 3 раза на дню, это соответствует в шахрите большей частью минхи и марив, которые повторяют детали шахрита, но они сами по себе молитвы небольшие. Наша молитва, она соответствует, в принципе, служению храма не, так сказать, это не просто красивое сравнение, это действительно, шахрит устроен таким образом, что все детали нет смысла разбирать, только знаковые, понятное дело. Но шахрит устроен таким образом, что каждая часть этой утренней молитвы, она соответствует определенному, она соответствует храмовому служению. Действительно, вот мы произносим утренние благословения, к которым примыкают главы о жертвоприношениях. Эти благословения соответствуют пространству около храма. Одновременно они соответствуют миру, мы называем его на иврите мир осия, мир делания. То есть, когда мы читаем утренние благословения или читаем отрывки о жертвоприношениях, мы духовно находимся в нашем обычном мире, это надо осознавать. Понятно, что мы и так в нем находимся, но это уровень, когда молитва поднимается из этого мира и направляется в миры, которые выше. Мы, например, читаем после «Мизмор Шир Ханука Табайт Ле Давид», песня освящения храма. Этот мизмор, он открывает следующий этап. Это не случайно, это начало храмовой службы. Мы в этот момент как бы входим в пространство храма. Сейчас не имеет смысла рассуждать, что вот какой конкретный псалом, какому конкретному псалму соответствует вот какое конкретное место. Речь идет именно об этапах. Этот псалом как бы такой вот дверь, вход в храм. Дальше идут псукей де зимра, стихи восхваления. Они соответствуют песнопению левитов, тексты песнопений. Это соответствует другому миру под названием мир Яцера. Молитва Шма, к которой мы переходим дальше, благословение перед ней и после нее, это тот этап, когда мы подходим, проходим к жертвеннику, где находятся коэны, это их ареал обитания, их сфера действия, и он соответствует, этот этап, миру Брия, миру творения. Потом идут 18 благословений, молитва Амида, мы знаем, насколько она важная, она кульминационная. Молитва, самый высокий, самому высокому миру она соответствует. Мир под названием Ацилут – это соответствие непосредственно храму, внутренней его части. Все, что я сейчас говорю, это сведения из книги Бен Ишхая, великий сефардский раввин из Багдада, каббалист, он жил около 100 лет тому назад. Соответственно, когда человек любой молится в миньяне, и наша молитва, как она проходит. Вот часть прошла, прочитали кадиш. Часть прошла, прочитали полукадиш. Не за умершего, я имею в виду. За умершего кадиш читают в конце молитвы. А именно вот как отметка, которая заканчивает нахождение в определенном мире, в определенном состоянии, и переходим мы в другой мир, в другое состояние. Если человек молится не в одиночку, а в кворуме, в миньяне, вот этот кадиш, он приобретает огромное значение. Он как бы лестница, по которой мы взбираемся все выше и выше между одним уровнем храма и другим. В реальном храме, который был и будет, мы надеемся, в скором времени на храмовой горе, тоже были подъемы. Вот кадиши в течение молитвы, они такие, они поднятия такие, возвышения. После всей молитвы мы читаем кадиш Титкабаль, более расширенный, полный, в котором есть строка с просьбой о том, чтобы все наши молитвы, которые мы только что произнесли, они были бы приняты с благоволением. Титкабаль, от слова Литкабель. Пусть наши молитвы все воспримутся хорошо. Один раз этот кадиш читается кантором в конце молитвы. И получается, что все, что молитва на этих основных уровнях, правильно произнесенная, с необходимым сосредоточением в необходимых местах, она делает человека действительно служащим в храме, несмотря на то, что храм отсутствует как здание, но он присутствует внутри человека, если он правильно молится. И служба, которая в нем совершается, совершается внутри человека, как будто и снаружи она совершается. Вот и раз мы говорим про лестницу, и раз мы говорим про медитативные аспекты, то есть те, на которых требуется сосредоточиться, это не значит, конечно, что сейчас все евреи должны превратить свою молитву в чтение каких-то там, мантр или так далее. Речь идет совсем не об этом. Но необходимое сосредоточение оно, без него никак нельзя обойтись, действительно. Вот одна из самых ярких сцен в Торе – ночлег Якова на месте будущего храма. Яков, мы знаем, спал, видел во сне лестницу, которая стояла на земле, вершина этой лестницы достигала небес. И Мидраш уточняет, что на лестнице было 4 ступени, тоже вот уровни ступени. Есть разные трактовки. В согласии с еврейским мистическим учением, эти 4 ступени, они представляют 4 шага, которые человек должен совершить, чтобы достичь уровня проникновения в божественное. На обычном уровне своем, каждодневном, рутинном, бытовом, мы даже если этого сильно захотим, мы это не осуществим и не ощутим. Просто потому, что у нас для этого не было проведено, мы сами для себя, внутри себя не проводили никакой тренировки. Помните, мы на предыдущих занятиях говорили, что, допустим, чисто гипотетически, у человека откроется там, если не третий глаз, ну просто дадим ему возможность заглянуть в духовные миры, потом спросим его, что он увидит. Обычным зрением пускай даже, хотя это невозможно, но гипотетически. Так вот, он не увидит ничего. Просто почему? Потому, для него это будет как одна глобальная пустота. Почему? Потому что, поскольку высший мир населен духовными формами, а для развлечения которых он не проводил внутри себя никакой тренировки, его глаза ничего и не увидят. Даже, я так думаю, даже если мы говорим о глазах не физических, если мы говорим просто, а вот он первый раз проник в духовные сферы, давайте-ка попросим его описать, что он там приметит. Ничего он не сможет описать, он не знает разницы между одной идеей и другой, между одним состоянием и другим. Он никогда, у него не было такого опыта и такой практики, когда он учился бы различать между этими состояниями. Это невозможно. Это, мы сейчас об этом тоже можем, видите, только говорить. Никто из нас не представляет особенно, о чем идет речь. Это все просто красивые слова. Медитативное состояние, медитативный аспект, духовный мир. Это такая, к сожалению, жвачка словесная, которую можно долго растягивать, надувать большие пузыри, но мы не поймем. А сравнение, которое для этого используется, оно очень такое достаточно красноречивое. Это когда человека продержали в подземелье долгое время, вдруг разом его выставили на белый свет, и вопрос, что он увидит. Увидит ли он все краски мира? Нет. Все краски мира он не увидит, наоборот, этот белый свет его ослепит, потому что он никогда, он отвык, скажем так, от того, чтобы различать между одной краской и другой. Мы, в принципе, так живем. Мы даже когда в этом мире живем, существуем, мы существуем на основе того, что мы, все наши понятия образованы на основе того, что мы отталкиваемся от отрицания. Это стол, потому что это не полка, это полка, потому что это не стена, это стена, потому что это не потолок. По-простому говоря, если бы мы родились в мире, который был бы весь зеленый, мы бы не просто не знали, что мы живем в зеленом мире, мы не умели бы этот мир определять как зеленый. У нас не было бы для этого никаких отталкивающихся от отрицания сравнений. Не было бы даже никакого определения цвета. Так существует человек. Ему нужно различать между одним и другим, видеть границы и рамки. В духовном мире это, скажем так, это возможно, но для этого действуют другие уже не органы чувств, уже нечто связанное с воображением, нечто связанное с конкретной духовной работой. Сейчас духовная работа, у многих из нас она, у нее пробуксовка, мы не совсем понимаем, как накачивать мускулы души, но тем не менее методы, как мы говорили на прошлых занятиях, методы для этого есть, тренинги есть, упражнения есть. Сейчас все-таки мы рассуждаем в теории. Вот если мы берем это объяснение, что на ступени, которую видел Яков, было 4 ступени, и эти ступени 4 шага, которые человек должен пройти, чтобы достичь уровня проникновения в божественное, это, в принципе, что за шаги? Это вот такие шаги уровня медитативного состояния в сфере действий, в сфере речи, в сфере мысли и даже в сфере выше, чем сфера мысли. Вот как мы говорили, что такое сфера выше мыслей? Это уровень, связанный с переживанием состояния пустоты, связанный с переживанием состояния под названием «ничто» с большой буквы. Также эти 4 уровня соответствуют 4 буквам тетраграмматона, непроизносимому имени Всевышнего. На первом уровне мы еще связаны с собственным телом. Этот уровень соответствует последней букве «Эй» в божественном имени. И она еще, эта буква, называется «рукой получающей». Потому что через... Почему? Через тело мы можем получить благословение от Бога. Мы можем осознать, что мы благословлены. Мы можем порадоваться тому, что мы благословлены. Мы можем ощутить всю свою энергию через этот уровень. Через... А это тело. Это тело, сотворенное по его образу и подобию. Самый первый, самый, пускай даже нижний уровень, но он предполагает участие в той же медитации, он предполагает участие и телесное. Мы знаем, что в любой медитации нужно тело тоже приводить в специальное состояние, чтобы оно не дергалось, не реагировало ни на какие посторонние шумы. Желательно, чтобы это, да, комната была герметично заперта, никакой бы звук посторонний туда бы не проникал. И тогда тело будет сотрудничать с нашими попытками воспитать собственный дух. Нижний уровень. На втором уровне действует наша речь, и мы должны осознавать, что мы речью, именно речью связываем себя с Богом. Всегда и все подчеркивают, и в том числе на занятиях по лашон ара, речь – это ангельская сила внутри человека. Это не просто так. Все научно-популярные даже книги о том, как зародилась, о том, как речь стала такой, какой вот мы сейчас ее используем, как зародился алфавит. Многие знающие люди соглашаются, что этап зарождения речи, он полон загадок. Не совсем понятно, что привело к умению вот так вот излагать свои мысли через именно... Как мы сейчас это делаем через наш речевой аппарат, очень много загадок. Нет никаких здесь аксиом, ничего еще не подтверждено. Наша речь очень загадочная сила. Иудаизм говорит, что это ангельская сила. Она помогает человеку пересилить свое животное начало. Более того, речь наша, она является связующим звеном между физическим и духовным. Вот мы часто говорим, человек состоит из тела и души, душа плюс тело. Своеобразный, да, вот, симбиоз. Хорошо, симбиоз. Но ведь наверняка раз это симбиоз, и раз это существует относительно бесконфликтно, этот симбиоз. Есть вопрос просто, есть какая-то сила, через которую именно симбиоз себя проявляет? Не душа, как она есть отдельно, и не тело, как оно есть отдельно, а именно в симбиозе. Есть, и вот это и называется речь. Наши слова, о том, как мы умеем выражать свои мысли, это та самая сила, которая представляет из себя симбиоз телесного и духовного. Речь производится физически, она в том числе органами гортани, органами тела, гортанью и так далее. Она вылетает, и даже в морозные дни образуется порог, словно бы подчеркивая, что это дух Бога в нас говорит. Не в морозные дни, а в летние. Все равно это определенная, пускай слабая, струя воздуха. Это все не просто так. Это как связующее между физическим и духовным. Между человеком и Богом. Потому что Бог, мы знаем, тоже сотворил мир речениями, хотя он не говорил. Это не был какой-то гигантский граммофон, звучащий на всю Вселенную, когда создавался мир. Но, тем не менее, есть уровень, связанный с речью. В тетраграмматоне, в четырехбуквенном имени, этот уровень соответствует букве «Вав». Она еще называется «рука Бога, протянутая к нам». Своей речью, проговаривая то, что тот закон, который Всевышний дал, мы приближаем себя к нему, в том числе и к молитве, естественно. Значение буквы «Вав», она сама по себе, буква «Вав», мы знаем, обозначает крюк, скрепляющий крюк. «Вавей амудим», мы говорим, да, вот крючки, которые скрепляли балки, бревна. Это образование связи, и речь выполняет именно такую функцию, она связывает человека с Богом. Второй уровень. На третьем уровне работают наши мысли. Почему этот уровень, естественно, важный? Потому что, ну, мы говорили в прошлые разы, вот тоже он у нас неконтролируемый, мысли представляют такой поток, одна мысль вливается в другую, все это струится, распадается, неожиданно, непонятно откуда приходят мысли, которых мы вообще не ждали, уводят нас в сторону, мешают сконцентрироваться. Такой неконтролируемый поток. Но этот, конечно, уровень очень важный. Его можно контролировать. То, что он неконтролируемый сейчас, не говорит о том, что его нельзя, действительно нельзя с ним работать. В меру сил и возможностей И только с помощью собственных мыслей мы способны протянуть вот мост через пропасть между собой и Богом. Мысль соответствует первой букве «Гей» в тетраграмматоне. Она еще называется, эта буква, «рука Всевышнего, которая держит все». Потому что только мысль, речь это очень важно, безумно важно, но только мысль дает нам возможность испытать божественное чувство, чувство связи с Богом, которое, в принципе, человек способен испытать. Потому что в то время, когда существовали пророки, это был как бы не бином Ньютона, правда? Это то, что каждый старался испытать, и во время пророчества человек, конечно, ни с кем не разговаривал, он испытывал это внутри себя, только потом доносил, если позволено было это ему, результаты пророчества до окружающих, уровень собственных мыслей. На четвертом уровне мы выходим за грань собственных мыслей. Этот уровень называется, опять-таки, только в теории. Он представлен испытанием пустоты, в которой ничего не присутствует, никаких реалий из нашего мира, знакомых нам. Он высший. Это испытание, то, что мы испытываем на этом уровне, оно невыразимо в принципе, потому что здесь мы чувствуем Бога. И такой опыт мы можем получить только при условии, когда все наши мысли выключены. Вот тогда мы, как мы это можем назвать, тогда мы погружаемся в реальность чистого опыта, лежащего за гранью мыслей. Каббалисты учат, что утренняя молитва Шахарит, вот мы с этого начали, что мы проходим как бы служение в храме, не как бы, а именно мы служим в храме, когда мы правильно концентрируемся на всех частях молитвы. Каббалисты от себя добавляют, что именно поэтому Шахарит составлен из четырех глобальных разделов, это соответствие четырем уровням: первые вступительные благословения, стихи прославления, шма с благословениями, амида, как четыре ступени. Понятно, что амида – это уровень, который, ух, если человек уже поднаторел, именно в молитве амида и проявляется у него вот выход за пределы этого мира, когда он умеет отвлекаться вообще от всего. В первых утренних благословениях мы благодарим Бога за нашу физическую природу. В этих благословениях это мы говорим спасибо за то, что организм функционирует правильно, мы говорим спасибо за нашу способность стоять, гулять, вообще в этом материальном мире функционировать. Это чудо, которое надо осознать. Не крупное, совершающееся постоянно. Это не рассечение вод Красного моря, но это чудо каждодневное. И мы это ощущаем особенно в период после наших 40-45-50 лет, когда уже в машине под названием «тело» сами ощущаем сбои, и мы знаем, как это происходит. Сегодня ты засыпаешь здоровым человеком, завтра у тебя что-то ёкает, стукает, щемит. Уже ты себя чувствуешь некомфортно. Вдруг резко что-то разладилось. Но надо сказать спасибо за то состояние, когда мы чувствуем, что ничего не разладилось. Слава Богу. Слово «благословен». Мы все время говорим «баруха та» за то, что ты сделал то-то и то-то. Слово «благословен» применительно к Богу, которого в принципе нельзя благословить, мы употребляем, это он благословляет всех, но мы, когда говорим, что он благословлен, мы это употребляем только в значении постоянно присутствующий. Спасибо Всевышнему, что он постоянно присутствует, обеспечивая правильную работу организма. А раз организм правильно работает, он правильную чувствительность нам обеспечивает для восприятия Бога. Бог поселен в наших делах. Мы знаем, что человек называется праведником или грешником не из-за того, что он правильно или неправильно о чем-то думает, а именно из-за того, правильно или неправильно он что-то делает. В основном, это, конечно, большой парадокс, который надо обсуждать отдельно. Обратите внимание, что награда целиком духовная, которую мы получаем уже когда переходим за рамки материального мира после наших 120 лет, награда целиком духовная. За что она дается? Она дается за физические действия, за физические заповеди, которые мы совершили в материальном мире, которые оставили. И в которые вернемся или не вернемся, дальше мы не знаем. Тема о реинкарнации у нас впереди. Но тем не менее, парадокс. Целиком духовная награда приходит за абсолютно физические действия. Большинство, практически все заповеди, это именно физические действия. Праведник человек или грешник определяется физикой действия, которое осуществляет тело. Поэтому функционирование тела, чувствование себя правильно, то, что мы не даем и запрещено нам приводить тело к таким состояниям, когда оно будет абсолютно невосприимчиво и ни к мыслям, ни к сердцу, ни к чему. Нельзя это делать. Это Бог в наших делах поселен, еще раз. И на этом уровне мы, хотя и не в силах соприкоснуться в полную силу со всей духовной природой, мы все-таки осознаем, что тело, оно является вместилищем духовного. В каком смысле это надо понимать? Когда мы, например, приучаем к себя правильным действиям, мы нередко замечаем, что ноги сами ведут тебя вот в правильное место. Не куда-то, непонятно куда, а действительно тело тебе помогает стремиться туда, куда действительно надо стремиться. Мы здесь находимся, вот как мы сказали, мы здесь находимся на уровне руки принимающей. Это первая часть. Вторая часть начальных благословений, она представлена описаниями жертвоприношений. В жертву могли приносить, мы знаем, и растения, и животных. Чтобы правильно оценить описание этих отрывков в молитве, необходимо правильно понять, какое место жертвоприношения вообще занимали в древнем Израиле. Чтобы долго об этом не говорить, на иврите жертвоприношение «курбан» – слово, которое буквально означает «нечто, что приближает». На жертвенное животное всегда смотрели как на средство, которое приводит человека ближе к Богу. Вот у нас сейчас третья книга Торы читается, и там мы подробно как раз об этом и узнаем. И Талмуд говорит, что раз человек наполовину животное, наполовину ангел, животное – половина представлена телом, а душа вмещает в себя ангельскую часть человека и выражает себя через речь, подключая тело. Она же в теле находится. Тело – сосуд для души. Получается, что душа помещена в животную часть. От рождения до смерти она существует в животной части. Бывают периоды, когда человек должен возвысить животную натуру и использовать ее как средство служения высшего. Тора сама пишет: «Будешь ты любить Всевышнего всем сердцем твоим и всей душой твоей». Талмуд объясняет, что понимается под сердцем. Животное начало. В то время как под душой ангельское начало. Это предложение, оно, вот, кстати, дает понять, что любовь к Богу могут и должны, и могут. Должны этот следующий этап. Сначала важно знать, что могут испытывать оба начала. И телесное, и, разумеется, духовное. Вот в древние времена, когда приносили жертвы, их сжигали на большом жертвеннике в Иерусалимском храме. Жертвой человек показывал, что его животное начало, оно тоже желает принять участие в высшей службе, в высших действиях, на высшем уровне. Поскольку душу содержит именно тело, то оно, а через него и животная природа человека, оно тоже должно к Богу приближаться. Именно поэтому имели значение все физические действия, которые нужно было совершить при принесении животного. Вот таким образом, когда мы сейчас даже в отсутствие храма читаем отрывки, эти описания жертвоприношений, то мы должны ясно себе отдавать отчет, что наши тела – вместилище души не просто, это от Бога все дано. Часть Бога. Велеречивые такие разговоры о свободе выбора – они должны подводить к тому, что действительно эта свобода грандиозна. Это процесс, когда человек свободно выбирает то, что он выбирает, это грандиозный процесс. Все может развернуться в связи с выбором даже одного человека. И Рамхаль пишет, и остальные пишут, что человек должен смотреть на мир как на структуру, которая находится в крупномасштабном балансировании. Любое действие, осуществленное действительно по свободному выбору, оно может мир перевернуть. И вот мы сейчас, особенно в такие тревожные времена, которые вокруг, вот прямо сейчас происходят, мы часто задаемся вопросом, как Бог позволяет, почему же Он не вмешивается, что же это за несправедливость? Потому и позволяет, потому и не вмешивается. И это не несправедливость, это душа Бога внутри нас. И либо это просто красивые слова, которые мы всегда говорим, либо это надо понимать так, как оно есть. Это действительно внутри нас есть часть от него, которая способна создавать миры и низвергать миры в неизвестно какую пропасть. Это надо совершенно четко себе осознавать. Потому что в тревожные, в горькие времена, сейчас, чего же там говорить, сейчас, то, что происходит сейчас, и мы вопием, мы говорим, как Бог мог допустить? Это неправильная постановка вопроса. Он изначально создал человека, чтобы человек мог допустить то, что и Бог может допустить. Это часть его внутри нас. Это очень важно. архиважно, суперважно. Какие угодно эпитеты здесь можно приводить. Либо это просто красивые слова, а мы никогда не утверждали, что это просто красивые слова. Это действительно очень масштабная вещь. И когда мы говорили о том, что наш мир тоже может быть не первым, те миры, которые исчезали до нас, исчезали, в кавычках, благодаря неправильным усилиям человека, который тоже он осуществлял, сообразуясь со своей свободой выбора. Это, ну, грандиозно что-то. Что-то грандиозное. И осознание поэтому правильное, тоже должно правильно влиять на выбор. Что тела действительно вместилище души, что душа действительно главнее всего. На уровне, когда мы читаем отрывки о жертвоприношениях, мы связаны и с телом, и с телесными действиями, но уже начинаем наполнять все эти действия духовным содержимым. Дальше мы переходим, как сказали, дальше мы переходим к стихам восхваления. Этот раздел, который состоит из псалмов, и там они все время начинаются на... все время слово там «аллилу», а потом «ко», оно «пархает», «пархает», «пархает». «Аллилу», «аллилу», «аллилу». Это разные предложения Танаха, в них прославляется Всевышний, и весь этот раздел, он соответствует уровню речи. Медитативный аспект здесь очень интересный. Человек может на одном из уровней просто ощутить, насколько вот как песни льются все эти словословия. Мы когда мы их произносим, мы привыкаем привязывать речь ко Всевышнему. Как немножко коряво у меня это прозвучало. Мы привыкаем говорить хорошо о нем, а значит просто облагораживаем речь. Очень сильно мы должны осознавать важность процесса, благодаря которому мы вообще говорим, благодаря которому мы произносим отдельные слова. Вот медитативный аспект – это сконцентрироваться на языке, на губах, прочувствовать, как ты артикулируешь каждый звук в важных словах «аллилу» и так далее. Этот процесс сам по себе похож очень сильно на медитацию. Тут надо осторожно слушать каждый звук, каждое слово. Мы же самого Бога хвалим. Самого Бога. На иврите вторая эта часть называется «псукей де зимра», дословно вот «предложение», «песнопение». Слово «зимра», оно на иврите имеет двойное значение. В некоторых случаях оно означает хвалу, воспевание, а в некоторых – отсечение. Каббалисты говорят, что второму этому значению тоже предложение «псукей де зимра» соответствует, что они как бы призваны отсечь нас от материальной реальности. То ты обсуждаешь цены на продукты в гипермаркете, а то ты Бога хвалишь. Это совсем не та реальность, к которой ты привык. Если человек наполовину животное, наполовину ангел, речь определенно ассоциируется еще раз с ангельской половиной. Тора пишет: «Сотворил Бог человека из праха земного, вдул в его ноздри дыхание жизни, стал человек душой живой». Душой живой, пишет Таргум, арамейский перевод предложений Торы, пишет «душой говорящей». То есть человеческая способность говорить, она тесно связана с его духовной составляющей. И вот здесь, переходя к «псукей де зимра», каждому нужно тесно осознавать, что у нас не только физическое решает все за нас, наши составляющие, еще и духовное. Мы должны стремиться перешагивать, по крайней мере, декларировать правильные артикуляции, вдумыванием в слова, декларировать, что мы готовы перешагнуть за рамки материальной природы. Все, что сейчас существует, и все, что дальше будет в молитве реализовано, это наша беседа с Богом. Поэтому еврейские мистики говорят про такое состояние, что человек пребывает в мире речи. В таком состоянии почему? Мир речь действительно представляет из себя отдельный мир. Люди, которые умеют работать с речью, понимают, о чем речь. Понимают, о чем речь. И вот получается, что в двух первых частях утренней службы мы осуществляем очень важные переходы. Во вступительных благословениях мы как бы приподнимаемся над своим физическим миром, но еще не теряем с ним контакта. А вот во второй части «псукей де зимра» мы начинаем перешагивать через его грань. Эти «псукей де зимра» завершаются песнью «На Красном море». После исхода из Египта, вы знаете, возникла ситуация, когда египтяне решили израильтян догнать. И нас Бог спас тем, что развел в стороны воду морскую. И это позволило людям идти по дну. Египтяне в пылу преследования влетели в воду, были затоплены. И море вернулось в свое обычное состояние. И только тогда, после рассечения вод морских, вот евреи стали полностью свободным народом. А те же каббалисты, они говорят, что египетское знание представляет собой состояние сознания, которое сжато, не развито. в конце Псукей Дезимра мы от этого состояния уходим. Совершаем переход к состоянию, так сказать, широкого сознания. Повторяем, когда мы повторяем песни на Красном море, вот это и совершается. Когда мы завершаем Псукей Дезимра, когда мы завершаем Псукей Дезимра, мы, соответственно, способны начать теперь третью часть молитвы, благословение перед Шма, само Шма и после. Эта часть за нас соответствует миру мыслей. В духовном плане мы здесь делаем акцент на чистоту мыслей. В Псукей Дезимра мысль по отношению к речи была вторичной. В самой молитве Шма и в благословениях, которые ей сопутствуют, здесь уже по отношению к мыслям вторична сама речь. Мы уже переходим на уровень расширенного сознания. Кульминация этого процесса – сама молитва Шма. И мы, произнося ее, это и в Аллахе пропечатано, мы все наше мышление стараемся наполнить мыслями о единстве Всевышнего. Это в первую очередь касается произнесения самой строчки «Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад» и так далее. Известно, что еще известно, конечно, что три части шахры, это они соответствуют, помимо прочего, они соответствуют трем частям человеческой души. Нефиш, рух, нешама. Слово нефиш, оно происходит от корня, обозначающего отдых, покой, статичность. Рух означает ветер, но также еще и мудрость. Нешама связана с дыханием. Рух связан также и с эмоциями. Вот когда объясняются эти три уровня, в качестве сравнения приводят работу стеклодува с тем, что он выдувает. В нашем случае стеклодув – сам Бог, а стеклянные изделия – это человек. Процесс стеклодува начинается с дыхания, нешима. Направляется дыхание в трубку, соединяющую губы стеклодува со стеклянным изделием. Дыхание проходит по этой трубке, значит, вот через рух, ветром. И достигает изделия в конце пути. И в конце концов изделие из стекла, оно сформировано дыханием стеклодува. В согласии с планом стеклодува. И когда оно уже сформировано как изделие, оно пребывает в покое. На фаш, в отдыхе, в статичности. И если мы говорим о душе, то же самое. Вот по этой аналогии можно сказать, что Всевышний выполняет работу стеклодува. Тора так и описывает творение человека. Бог создал человека из праха земного и вдохнул в его ноздри дыхание жизни, нашаму жизни. Самый высокий уровень души, он в нас помещен через выдох от Бога. Это вместилище духовной природы, которой Бог нас наделяет. Можно сказать, что этот уровень соответствует руке дарующей. Первые буквы «Эй» в тетраграмматоне. А второй уровень, вот этот рух, ветер, он дует на нас из уст Всевышнего. Этот ветер, этот дух осуществляет связь между устами его и человеком. Именно поэтому он соответствует букве «Вав» в тетраграмматоне. «Вав» – крючок связующий. Он соответствует миру ангелов, который тоже перейти в этот мир требуется специальные усилия, чтобы начать ощущать ангелов. И примечательно, что ветер в значении дух, он связывается всегда с духовным опытом. А вот когда мы говорим слово «руах ха-кодыш», которое безобразно переводится как «дух святой» и отсылает, в принципе, нас в другую реальность, фактически это является синонимом пророчества. «Руах ха-кодыш» – это не пророчество, но это особенное духовное состояние тоже. Ниже всех этих уровней уровень души под названием «нефиш». Вот состояние своего покоя, мы же правильно, мы же можем его воспринять. Вот мы воспринимаем его тоже, и проблема в том, что мы можем в состоянии покоя в этом завязнуть. А надо делать шаги, чтобы через него перешагнуть. В принципе, это и называется внутренней работой, которая от нас требуется. Мы же говорим, что молитва – это внутренняя работа, мы говорим, что это один из столпов, на которых стоит мир. И вот когда мы совершаем эту внутреннюю работу и переходим, например, к молитве Шма. Смотрите, что здесь нужно в мозгах, в мыслях, что здесь нужно ощущать. Мы говорим, сейчас я, например, говорю, я делаю акцент на том, какие мысли должны доминировать, когда мы произносим, в чем медитативный аспект отражается. Какие мысли должны доминировать, когда мы произносим каждую из четырех частей нашей каждодневной молитвы. Утренние благословения, отрывки от жертвоприношениях, стихи восхваления, шма с благословениями перед и после и амида. Это же теперь шма. самая древняя, самая важная еврейская молитва. Молитва состоит из слов, которые мы все знаем. Сами слова взяты из Торы, из книги Дворим. И по многим... Шма Исраэль, я имею в виду вот слова. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. По многим причинам это предложение рассматривается как одно из самых важных предложений Торы. Во-первых, Тора непосредственно указывает сама, что эти слова должны произноситься дважды в день, утром и вечером. Это ключевая надпись на маленьком пергаменте, который вкладывается в тфилин. Тфилин мы одеваем во время дневной службы. Именно эти слова должны быть на мезузе. И мы все знаем, что это больше, чем молитва. Это провозглашение основ еврейской веры. Слова этой молитвы, они первые слова в детстве, последние слова перед смертью. То есть через всю жизнь без изменений они произносятся дважды в день. Медитативный аспект сам по себе. Казалось бы, эта вот молитва Шма идеально, она подходит на роль медитации, как пишет Рав Ари Каплан, медитация на основе мантры идеально. Но Талмуд не советует этого делать. Талмуд говорит, что человек должен произносить эту молитву тихим голосом. Основная ее цель – провозглашение единства. Поэтому произносит ее один раз в одно требуемое время. И имеет она, эта молитва, не зря на ней делает акцент сама Тора, она имеет уникальную особенность. Правильно произнесенная, с правильной мысленной концентрацией, она имеет особенность рассеивать силы зла. Она произносится в кровати перед отходом ко сну, начинает в ночное время, это время, когда тоже действуют силы не совсем светлые. В согласии с Талмудом ночь является временем такого сильнодействия зла. Не углубляясь в это, можно сказать, что давайте по-простому рассуждать. Ночь – это такое время, когда люди спят, и, соответственно, никакой духовной работы не производится никем. А раз никакой духовной работы не производится никем, все в сон ушли, значит, поднимают голову те силы, которые обычно с духовной работой и не связаны. Вот так, не углубляясь, можно сказать. И Шма способна нас защитить от этого. Все это происходит по вполне объективной причине. Зло, здесь имеет смысл вообще сказать про зло. Зло имеет силу только тогда, когда оно видится не связанным с Богом. Вот если человек считает, что какая-то сила в мире действует автономно, без связи со Всевышним, тогда зло реально способна причинить вред такому человеку. Действительно, силы зла. Но когда человек признает, что даже зло – творение Бога, зло не имеет над ним никакой власти. Это надо пропустить через себя. Это не такая простая мысль, как кажется. Потому что, вот, как ни странно, я даже не знаю, с чем это связать, даже в устах некоторых религиозных людей проскальзывает, что, вот, ну, конечно, не понятие «дьявол», но, по крайней мере, они это допускают в речи. У евреев же нет понятия дьявола вообще. Нет понятия персонализированного зла какой-то, которое бы воплощало какая-то духовная сущность. Даже сатан – это ангел. Это никакой коннотации, связанной вот с другими религиями, это не имеет. Просто это ангел, который, функцию которого входит ставить перед человеком препятствия. Обратите внимание. Чтобы человек проявил себя с самой лучшей стороны. Вот он поставил препятствие, человек проявил себя не с самой лучшей стороны. Что происходит в высших сферах? Все сатану поаплодировали, он свою функцию выполнил. Сатан поставил препятствие, человек проявил себя так, как нужно себя проявить. Пошел наперекор себе, самопожертвованием, сатан оказался побежден. Что происходит в высших сферах? Высшие силы сатану хлопают, он тоже свою миссию выполнил. Он ангел, он при всех условиях миссию свою выполнит. Миссия его, еще раз, ставить перед человеком препятствия, потому что если бы этих препятствий не было при жизни ни у кого, мы бы не ощущали себя как люди. Мы были бы единицей, которая являлась бы частью всего мироздания, птичкой чирикующей и так далее. И это такое состояние, за которое нельзя дать ни награды, ни наказания. Мало того, человек не ощущал бы никакого роста, он не ощущал бы себя как человек. Преодолевание препятствий – это важная составляющая жизни. И о том, что Всевышний создает зло специально для этого, сказано у пророка. Это пророк Ишаягу. Посмотрите, 45 глава, у него там 7 пасук, он там пишет, я от имени Всевышнего, естественно, я создаю свет и творю тьму, я создаю мир и творю зло, я, Бог, делаю все это. существование зла в мире, оно объясняется в книге Зор на таком известном, я думаю, многим примере. Однажды царь, там все время царь, наследник, царь, принц, царь-слуги, это все взаимоотношения Всевышнего с миром и с людьми. Вот однажды царь решил испытать своего сына, чтобы понять, достоин ли сын быть наследником трона. Он приказал сыну держаться подальше от распущенных женщин, чтобы оставаться добродетельным. Потом он нанял женщину, чтобы она сына соблазнила, и сказал ей, используя против него все свои чары. А дальше Зор задает риторический вопрос. Женщина, нанятая царем, неужели она не является слугой царя? Такой же покорной его воле, как все остальные слуги. Да, является, естественно. Отсюда понятна цель, ради которой зло в мире присутствует. Зло должно нас соблазнять. Оно должно быть привлекательным. И именно для того, чтобы позволять осуществляться нашему свободному выбору. Если бы не было зла, у нас бы другого выбора не оставалось, кроме как выбрать добро, правильно? Но тогда в этом добре не было бы никакой ценности. Ты не ведешь себя, ты как бы вот действительно часть всего. Клюешь то, что насыпет. Только добро и все. А поскольку Всевышний наделил нас свободной волей, он хочет, чтобы мы совершали добро вследствие свободы выбора. Зло в этом плане, конечно, должно играть очень важную роль. Да я бы даже сказал, крайне важную роль. Если вернуться к этому, повторите, пожалуйста, ссылку. Ссылка, посмотрите, если вы про предложение из Ишаягу, 45 глава, 7 предложение. Так если вернуться к этому, к этому примеру, как только принц понимает, что соблазняющая его женщина нанята отцом, она перестает представлять для него всяческую угрозу. То же самое относится к злу. К злу в обычном понимании. Бааль Шем Тов идет еще дальше. Он говорит, не поддавайтесь злу, соперничайте с ним, превзойдите его. Он объясняет это как? Он объясняет так, что если зло законопослушный слуга царя, ну так и ты тоже будь законопослушным слугой. Если зло выполняет волю Бога, то и ты старайся выполнить волю Бога. Это уже, вот следующая история тоже суперизвестна всем. Раби Исраэль Мейра Коэн, который всем в еврейском мире известен под именем Хофец Хаим, он однажды проснулся, засобирался на утреннюю молитву, а день был холодный, зимний. И вот он вдруг услышал, как злое начало ему говорит, ну чего, ну неужели тебе надо вставать сейчас вот так вот рано? Ну ты же уже пожилой человек, на улице такой холод. И Хофец Хаим ему ответил, злому началу. Ты же сам гораздо старше меня, уже на ногах. Это пример, конечно, но он показывает человека в его попытке соперничать со злом, а не поддаваться ему. То есть, чем он хорош? Человек видит здесь пути действия зла. И мы, почему нет, мы тоже должны видеть, как зло действует в этом мире. И мы его видим, пути действия зла. И надо это превзойти, а не поддаваться. Молитва Шма провозглашает, что Бог один. Что это значит? Если Бог один, конечно, он один, если это только фигура речи. Вот если Бог один, тогда его цель должна тоже быть устремлена к чему-то одному. Поскольку его целью притворения мира было наделить мир полным добром, и только свобода выбора человека привела к тому, что мы сейчас живем непонятно в какой истории. Еще раз, я буду подчеркивать это много-много раз, вот при первой же попытке на этих виртуальных занятиях всегда возвращаться к этому. Все недоброе то, что происходит в мире, это, естественно, как мы говорим, это и Всевышний дает возможность осуществляться злу, чтобы была возможность выбрать добро. Но это и свобода выбора человека часто приводит к тому, что, поддаваясь злу, он приводит своими действиями мир на край пропасти. Так цель-то не была заполнить мир злом, цель была наделить мир добром. А зло тогда существует в силу какой причины? Только одной. Помочь миру воспринять добро. Еще раз, по отрицанию, как мы говорим, наша мысль работает все время, отрицая что-то. Это добро, потому что это не зло. Если человек осознает это глубоко, силы зла перестают иметь над ним власть. Хочешь помедитировать таким вот образом, концентрируйся на молитве Шма, именно в этом, именно вот этот момент бери во внимание. Произнося Шма, Исраэль, Ашем, Элокейну, Ашем, Эхад, сконцентрируйся на том, чтобы в слове Эхад у тебя в мозгах ты осознавал все процессы, которые происходят в мире, происходят из одного источника, в том числе и злые процессы, негатив весь льется. Я это воспринимаю и буду с этим и буду с этим взаимодействовать, так, чтобы показать себя с лучшей стороны. Дьявола не существует, а с сатаном мы еще посоревнуемся. И это прекрасная тренировка. Это прекрасная тренировка от теории перейти к практике. И действительно, чем дольше, чем глубже, произнося, допустим, только эту одну фразу, ты будешь осознавать роль зла в этом мире, тем легче будет тебе самому по жизни, даже когда ты молиться перестаешь. Раби Акива, мы знаем тоже его мнение очень хорошо. Мировоззрение Раби Акива заключалось в следующем. Все, что Всевышний делает, равно хорошо. А он же в конце жизни был поставлен лицом к лицу с испытанием своего собственного мировоззрения. Что когда его так страшно казнили, это тоже вело к добру в период правления в период правления этого императора Андриана, когда евреев преследовали и под угрозой казни запрещали заниматься Торой. Это новой эры, год 135, где-то так, 135 год. Страшный римский указ. Несмотря на этот указ, Раби Акива продолжал преподавать Тору. Схвачен был, приговорен к казни через сдирание кожи вживую, острыми гребнями. Это самая мучительная даже римская казнь была. А уж они вели себя как звери во многом. И тем не менее Раби Акива сказал своим ученикам, что он счастлив, потому что ему сейчас дается возможность выразить любовь к Богу через смерть. Ни смерть, ни казнь как таковая. Получается, мучительно было, да, больно было, да, но у него в душу, эта казнь не вселила в его душу, вот что такой мудрец настоящий, гигант, не вселила это в его душу ужаса, потому что в душе жила любовь, которая выше смерти. Он же именно Шма и произносил, последние слова Шма. Получается, даже на пике страдания, он там самого мучительного страдания, он видел во всем единство Бога. Значит, и это, и его смерть, она станет той частью мозаики, которая приведет мир в конце к абсолютному добру. Это же будет, почему мы ждем, в числе прочего, почему мы ждем мессианскую эру? Потому что, когда мессианская эра настанет, глаза у всех откроются в том плане еще и на то, какой цели служили все трагические события истории. Они сейчас нас сбивают с толку, они сейчас даже могут кого-то отшвырнуть от прямого вот духовного пути, не давать кому-то приблизиться к духовной жизни и вообще к традиции, потому что вот вы говорите о Боге, а посмотрите, как несправедливо он себя повел тогда-то и тогда-то. Мессианская эра откроет глаза в том числе и на то, что все страдания, они были подчинены исключительно позитиву. Это так непонятно сейчас. Это кажется сейчас такой вот самой обратной из обратных связей, которая может быть между человеком и Богом, но тем не менее это так. Тем не менее это так. Гамзу летова. Это молитва Шма, я имею в виду, составная часть утренней службы, и не только утренней, еще дневной и вечерней. То есть вечерней, днем мы ее не читаем. Если не считать нескольких очень важных благословений перед и после молитвы Шма, можно сказать, что она произносится непосредственно перед Амидой. Ее можно произнести отдельно в качестве важной такой медитативной практики или техники. И в голове иметь вот эту формулу, связанную со злом. И не отвлекаться от того, и не забывать о том, что имеет большое значение. В начале молитвы звучит имя Исраэль. Это имя было дано Якову после того, как он закончил борьбу с ангелом на своем пути в Кнаан. Тот, кто не то что борется с божественным, там, знаете, какая история была? В Мидраше и в книге Зор поднимается вопрос, тот ангел, который боролся с Яковом, он был добрым или злым? В чем вопрос? Там основная мысль следующая. Когда человек соединяется с духовными материями, он открывает себя навстречу как источником добра, так и тем источником зла, от которых в этом мире происходит зло. И не только с силами зла ему приходится бороться. Ему также приходится бороться с силами добра. Он должен правильно понять, что он видит. И это некоторые комментаторы пишут о том, что борьбу Якова с ангелом надо рассматривать как аллегорическое описание медитативных процессов. Он не физически с ангелом боролся, это невозможно, ангел это не материальная сущность. Но когда он достиг определенного состояния в медитации, он пережил это состояние именно как борьбу. Правильно воспринять то, что я вижу в духовном царстве. И этот опыт отражен был потом впоследствии как раз в его имени, Исраэль. Он прямо без искажений, воспринял духовную реальность. То, с чего мы начали. Сейчас мы вообще в этой реальности ничего не определим. Это как бы даже, допустим, было бы нам дана такая возможность. А он определил и правильно определил, и выстроил. Теперь Амида, который идет сразу после Шма, я уж извиняюсь, так что мы галопом по Европе, не затрагивая даже благословения перед Шма, которые сами по себе очень важны, они как составляющие этого медитативного процесса, который по ступенькам поднимает нас выше, они очень важны. Особенно благословения, связанные с любовью. Всевышний возлюбил народ Израиля любовью, которая не остановится, как любая любовь возникает, и она не прекращается. Встраивает человека одного в другого. Когда люди любят друг друга, это происходит взаимное встраивание одного в другого. Первый параграф Амиды, давайте быстренько, ну, насколько возможно, это самый важный элемент молитвенной службы. Этот параграф тоже можно использовать в качестве основы для медитации. Более того, это первое благословение, оно подразумевает установление определенных отношений по принципу «я и ты». Вот каждое слово в этом параграфе, если анализировать, это тоже, на самом деле это займет отдельное занятие. Когда мы говорим «ты» на иврите «ата», это свидетельствует о том, что у нас с Богом установлено отношение по принципу, ну, я не знаю, как сказать, «ты да я да мы с тобой», ну, очень родные. У нас действительно такие отношения со Всевышним. Говоря Богу просто «ты», мы понимаем, что мы обращаемся сейчас прямо к Нему, то есть отдаем себе отчет, что божественное присутствие находится сейчас прямо перед нами, и, соответственно, можем почувствовать в связи с этим всю любовь, силу и трепет, который вот в нас пробуждается, когда мы стоим перед Богом, который был, есть и будет. Вы знаете, что даже слово «быть» по отношению к Богу, оно скорее неправильно, это вообще антропоморфизм. Основная причина, единственная даже причина, по которой мы думаем о Боге как о каком-то существе, существующем во времени. Сам Ария Каплан говорит, что не советует так думать, потому что, во-первых, мы не представим его так, как нужно, и это нас собьет с толку, это все равно как пытаться ловить пальцами в воздухе, знаете, какую-то идею, ты ее не поймаешь. Лучше думать, он говорит, о Боге в медитативном ключе, если рассуждать. Не как о существе, а как о направлении. Вот все свое светлое, я духовное, тонкое, светлое, возвышенное, я устремляю в направлении источника всего духовного, светлого и возвышенного. И вот это направление мыслей более предпочтительное, чем вот закрывая глаза, пытаться представить себе Всевышнего как существо, пускай даже не связанное с человеческим телом, тело не имеющее. Лучше не так. Потому что существование как таковое, это тоже категория. Существование всегда это существование во времени, вне времени существовать невозможно. Категория бытия «был, есть, буду» – это категория самая близкая к нам. Когда ты Бога в эту категорию помещаешь, это можно, чтобы правильно его воспринять. Но он-то так не существует, он же не существует, как мы во времени. Поэтому в нем все наши времена соединяются в гармошку, в одно. Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Почему мы упоминаем патриархов в этом благословении? Потому что их опыт переживания Бога и Божественного, он был по-человечески совершенен. То есть каждый из них в своем духовном служении полностью, извините меня за такое слово, отработал те отношения со Всевышним, до которых человек вообще может дойти. Опыт Авраама в познании Бога заключался в чем? Заключался в том, что он переживал величие Бога. Опыт Ицхака в познании Бога касался переживания его силы, силы Всевышнего, насколько Всевышний могуч. Опыт Якова, как про него так сказать, то там был его симбиозом. Опыт Якова, он в познании Бога касался переживания высшего выражения страха перед Всевышним. Вот эти вот три кульминационных, трепета, скажем, не страха, страх плохое слово, особенно для русского уха, трепета. Это надо учитывать. Бога не бояться, нельзя, когда мы говорим про страх Бога, говорить, что это вот такой же страх, как мы боимся чего-то ужасного, волка в лесу или какого-то кошмара. Это же совсем не в тему. Трепет. Вот трепет более правильное чувство. Похоже, знаете на что? Трепет. Это вот когда мы нашим глазам открывается какое-то громадное, грандиозное природное чудо, типа каньона, Гранд Каньон. И когда мы видим это первый раз, мы как бы застываем. Тело застывает, а мы произносим «Вау!» Это трепет. Возьмите этот трепет, умножьте его на несколько порядков в развитии, и получите состояние переживания Всевышнего. Не страх, а именно трепет. Вот опыт Якова – это переживание трепета перед Всевышним. Кульминационные переживания. И они соответствуют трем словам, которые «Алиф» мы говорим в молитве, в первом благословении Амиды. «Бог великий, могущественный и грозный». И «Бет» – сами стараемся переживать те же самые состояния. Говоря «великий» по отношению ко Всевышнему, мы концентрируемся на величии, на безмерности. Можно подумать в этот момент о самой большой вещи, которую только можно себе вообразить. Представить себе планету Земля, вообразить размер Солнца, Солнечной системы, галактики, всей Вселенной. Потом подумать, как все это мало, мало по сравнению с величием Бога, потому что по сравнению с Богом вся Вселенная не более тоже, чем пыль. Это такое, конечно, созерцание на интеллектуальном уровне. И Амида не совсем подходящая по времени молитва, потому что мы знаем, что в миньяне мы произносим ее достаточно быстро. Но о чем думать, надо иметь в виду. Мы произносим слово «великий». Надо думать о величии по ту сторону разума, о расширении мышления, тоже в том числе. «Могучий», «агибор». Мы думаем о том, а мы думаем о божественной силе. Даже в собственной руке можно увидеть эту силу. В чисто абстрактной форме. Моя рука может делать что-то, нога может делать что-то, тело может делать что-то. Уж подавно Всевышний и так далее. Грозный, Анура, именно это слово произнес Яков в Бейтеле после того, как видел пророчество. Вот, а в этом пророчестве, то, с чего мы начали, лестницу от небес до земли. Проснулся он, и что он сказал? Он сказал, как страшно это место. В самом деле, когда человек знает, что такое божественное величие и мощь, он преисполняется чувством трепета. Этот трепет на пустом месте сейчас никаким мозговым мысленным импульсом мы в себе, ну как бы мы не выведем его из души, его надо воспитывать в себе. И тогда трепет этот неизбежно возникнет. Мне хочется сразу сейчас прыгнуть от начала благословения к завершению благословения, где мы говорим «Барух Аташ» «Мелех Озер у Мошия у Маген». «Мелех» – царь. И потом мы говорим «Барух Аташем Маген, Маген Авраам». Вот Равари Каплан, например, говорит, что благословение – это первое в Амиде настолько важно, что каждое слово, если тратить на него секунд по 5, по 7, и в эти 5-7 секунд на каждом слове сконцентрироваться, как это нужно, тогда будет совершенно другое восприятие от всей молитвы и другое восприятие своих чувств в течение молитвы. Я ни раз и ни два пробовал это сделать, просто по его совету. Это действительно ни с чем не сравнимое ощущение. Именно когда каждое слово заполняется правильным смыслом. Вот завершение первого благословения. Обратите внимание. «Мелех озеру машеу маген». Каждый из четырех слов, поскольку есть химическая формула, где каждый элемент важен, а есть молитвенная формула. И если сравнить одно с другим, тоже можно сказать, каждое слово в молитвенной формуле, оно подчеркивает определенное состояние. Даже когда я говорю, благословен ты, царь помогающий, спасающий и защищающий, благословен ты, защитник Авраама. Первое слово «царь» мы начинаем на то, что смотрим на Бога, как на нашего царя. А на наши взаимоотношения с ним мы смотрим, как на отношения с царем. А царь далеко, а царь в столице, а царь в своем дворце. И если вам от царя что-нибудь нужно, вы должны отправить ему что? Официальное письмо, которое перед тем, когда идет до царя, оно пройдет через его министров, потом через его секретарей. Через много месяцев, и то, если вам повезет, вы можете получить от царя ответ. Вот это состояние человека, который только начинает приближаться. Для него Бог именно так и выглядит. Поэтому, когда мы обращаемся ко Всевышнему как к царю, мы понимаем, что его величество помочь может, но на расстоянии, издалека. Помощь возможна, но она не близка. Следующее слово у нас. Мы обращаемся к Богу как к помощнику, озер. Это что за позиция? Она другая. С этой позиции видно, что он к нам ближе, чем царь, потому что помощник – это тот, кого можно достичь быстрее. Это друг, которому мы всегда можем вызвонить, который никуда не скрывается. Поэтому, когда мы называем Бога помогающим, мы осознаем тем самым, что мы можем словно действительно дозвониться до него, как только сидур откроем. И тогда, когда пожелаем, не только во время молитв, в любое время. Потому что есть молитва обязательно, а есть молитва, как беседа с Богом, произвольная в любое время. Он всегда окажется на месте. И такие отношения, они намного более тесные, чем отношения с царем. И когда мы произносим слово «помогающий», мы начинаем процесс сближения с Богом. Дальше мы к нему обращаемся как к Мошия, спасающий. И тоже надо подчеркнуть, что спасающий, он находится со спасаемым в куда более тесной связи, чем помогающий. Потому что спасатель готов кинуться за тобой, когда ты тонешь в речке, сразу кинуться, сразу в один присест, прыгнуть, помочь, вытолкнуть тебя на поверхность. Помощник может иметь самые добрые в мире намерения. То есть, если каждую минуту он не находится рядом с тобой, он не сможет тебя спасти в состоянии опасности. А когда мы обращаемся к Богу как к спасающему, мы смотрим на него как на того, кто в любую минуту может оказаться рядом, в любую минуту спасти, если мы в этом нуждаемся. И признаем тогда, когда произносим это слово, что он к нам близок настолько, что готов нас спасти даже в состоянии надвигающейся беды. Эта связь более прочная, чем предыдущие две. С царем, с ним как с царем и с ним как с помогающим. Мы как бы еще на один шаг ближе к Богу. А дальше мы завершаем благословение словом «маген», защищающий. Тот, кто защищает, находится к нам еще ближе, чем тот, кто спасает. Маген – это щит. Щит способен отразить стрелу даже тогда, когда мы не знаем, что она в нас летит. Она уже в нас летит. Ничто ее остановить не в состоянии. Даже спасающий тебя, у него не останется времени, чтобы стрелу перехватить. Защищающий, тем не менее, вот маген, он уже впереди меня находится, он все дорожки уже впереди меня забежал. И когда я обращаюсь к Богу словом «защищающий», я чувствую его прямо перед собой. И мы завершаем это благословение, говоря «Барух ата Ашем маген Авраам», потому что Авраам достиг этого уровня по максимуму. Он ощущал Бога как небесную броню. Ощущал реально. Целиком и полностью осознавал, какая сила окружает его со всех сторон. Он настолько чувствовал себя Богом защищенным, настолько, что вот ни одна сила из-за этого не может его достать, что жил так каждую минуту. Это уровень патриарха, естественно. Патриарха еврейского народа. Дай Бог, чтобы мы прошли по мере возможности, по мере собственных сил, стараний, прошли бы все четыре уровня. Пожелать можно всего, главное начать движение, и чтобы мы ощутили действительно чувство божественного, которое является у нас в традиции определяющим, главным мотором всех действий, и чувствовали бы от этого только радость и духовное наполнение. Если у вас есть вопросы, я думаю, что мы не успеваем, пишите их, оставляйте, мы сделаем скриншот, по крайней мере, этих вопросов, и или на следующее занятие, или там остановлюсь на каких-то таких важных вопросах. Хорошей недели, спасибо. Извините, что так вот. И то мы многого не сказали, конечно, потому что на самом деле вся молитва от и до, это при желании может стать большим медитативным процессом. Главное сконцентрироваться на правильных мыслях, на правильных установках. Хорошей недели.